Дорогая молодежь, слава Господу, что Он в нашей жизни усмотрел сегодняшний день. День, который рано или поздно каждый из нас должен встретить, чтобы задать себе вот такой вопрос, который здесь вот написан. Кому мы себя отдали? Кому мы себя посвятили? В первом послании Петра, 2 глава, там есть такие слова. «Но вы народ избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». И так далее. Люди, взятые в удел. Тема сегодня сосредотачивает нас на том, в каком я уделе. Апостол Павел в 27 главе «Деяния апостолов», когда он был на корабле, этот корабль потерпел крушение, и чтобы спасти людей, ему является Господь. И он говорит такие слова. «Ангел Бога, которому я принадлежу и служу, явился мне в эту ночь и сказал, Бог, которому я принадлежу и служу». Я так думаю, в нашем собрании есть те души, которые принадлежат Богу и не служат Ему. Есть такие, которые не принадлежат и пытаются служить, что-то делать. Есть те, которые и принадлежат, и служат Богу. Тема, насколько мы себя отдали Господу, насколько мы Ему свою жизнь посвятили, находится в полной зависимости от того, вступили мы в удел Христа. Осознали ли мы, что такое удел Христа, то ответственность. Чем характерен этот удел? Что мне в нем делать? Каким я себя вижу в этом уделе? Об этом идет сегодня наше общение. И как бы хотелось, чтобы в свете Слова Божьего каждый здесь находящийся очень внимательно проверил себя и исследовал. Где я? Мое желание сегодня на нашем общении поднять такую тему, я думаю, насущную для нас. 17 глава пророка Иезекииля. 17 глава пророка Иезекииля. Там есть пророчества, которые касаются определенных событий. Пророчества, относящиеся к определенному времени и говорящие об определенных людях. Но в этом повествовании мне хотелось бы выделить два стиха, 8 и 10. Книга пророка Иезекииля, 17 глава, 8 и 10 стих. «Она была посажена», это народ израильский, это виноградная лоза, «она была посажена на хорошем поле у больших вод, так, что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не сохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер?» Вопрос такой задается. Дорогая молодежь, хотелось такую тему сегодня обозначить. Касание восточного ветра. Немножко рассмотреть, что такое удел Христа. Вот какое участие молодежи в этом уделе. И что такое восточный ветер. Какое его направление? И почему он сегодня многих вырывает из этого удела Христа, и они остаются где-то вне, и служат совершенно другому господину, и не могут посвятить себя Господу? Удел Христа – это удел Божий. Это такой удел, где нас помещает Господь по своей воле. Вот там, где мы можем, друзья, сделаться лозою великолепную. Это хорошее поле, там, где много воды, там, где можно пустить корни, там, где есть постоянное питание, это удел Божий. И Господь нас сегодня там именно насаждает. Хотелось сказать, что Церковь Иисуса Христа, членами которой многие здесь из нас являются, наверное, я так думаю, это тоже удел Божий. Это хорошее поле, где много воды. И Церковь Иисуса Христа – это удел, где для нас каждого есть полная возможность, стопроцентная возможность сделаться лозою великолепную. Но есть враг, который хочет иссушить, который хочет допустить прикосновение восточного ветра, чтобы эта лоза засохла. говорить об этой теме для тех, которые в возрасте, может быть, это бы звучало не так актуально, как сегодня на нашем собрании, но я думаю, на молодежном общении это уместно, задать такой вопрос: в уделе Христа кем я являюсь? Засохшей тростинкой, на которую же никто внимания не обращает? Деревом корявым, за которое все зацепляются, которому я мешаю, а которого все притыкаются в этом уделе? Господь говорит: ты можешь сделаться лозою великолепною и принести плод. Это все, друзья, связано с посвящением нашему Господу. Это связано с нашей духовной жизнью в уделе Христа. Духовная платформа этого удела такая. Это вера. В церкви Христа поются песни веры, делаются дела веры. Церковь питается словами веры. В церкви произносятся молитвы веры. И когда это есть духовное богатство, то мы вправе рассчитывать на обетование Божье, что мы сделаемся великолепную лозою. Вот, и будем духовным светом для окружающих. Эту истину нам открывает Господь. Молодежь очень часто находится в серьезных искушениях. Я это говорю из практики служения, из многочисленных исповеданий, которые приходится иногда слышать. Молодежь находится в серьезных переживаниях, и кто-то ходит по границе только этого удела, другие выбирают себе совершенно иные уделы. И многие, находясь в уделе, себя чувствуют кто-то чужим, кому-то там неудобно, кто-то себя видит скованным, кто-то места не может найти, кто-то, находясь у больших вод, говорит: я не имею питания никакого. И многие к этому фактору способствуют. Друзья, удел Христа – это особенный удел. В уделе Христа прославляется имя Божье и ничего другое. В уделе Христа Бог делает себе имя, используя наши сосуды. В других уделах человек сам себе делает имя, как те строители Вавилонской башни. Хочется сказать приемлемо к нашему возрасту, что в уделе Христа, в уделе Божьем, на хорошем поле у больших вод, здесь не воспитывают спортсменов или туристов, здесь не организовывают отдых с походом в лес. Нет, в церкви, в уделе Христа воспитывают тружеников. В уделе Христа посвящают себя благочестию. В уделе Христа тело свое предоставляет жертву, живую, святую, благоугодную для разумного служения. Греческий перевод говорит: для духовного служения. В уделе Христа усмиряет и порабощает плоть свою. Вот что такое удел Христа. Задумывались мы над этим. Как бы хотелось, чтобы мы таким удел и видели. И видели таковым свое назначение. И посмотрели, а какой я на сегодняшний день. Я думаю, глубоко проверяя свое сердце, наверное, кто-то обнаружит свое, ну, недостоинство. Кому кто-то скажет: мне надо обновить покаяние. Кто-то скажет: мне надо исповедоваться, я не такой. Я не могу себя назвать лозой великолепную. Кто-то себе приговор сделает. А найдутся, я думаю, такие души, которые обнаружат, что они вообще вне удела Христа. Им надо каяться, им надо сокрушаться о грехах своих, милости просить, чтобы вот сесть в уделе Христа у больших вод на хорошем поле. Когда-то израильский народ, идя по пустыне, их путь уже подходил к концу, и вот они вошли в пределы Исава, гора Сеир. Им нужно было пройти этой дорогой. И было такое условие там: когда мы будем, говорит, проходить по вашим пределам, вот, мы будем пользоваться водой вашей, пить воду, но мы за эту воду будем платить. И они так и прошли и платили. Дорогие друзья, молодежь, в уделе Христа ни за что платить не надо. В наше время много есть уделов, религиозных, так скажем, где надо платить. В уделе Христа ничего платить не надо. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Здесь большие воды, здесь источники, и Господь нас зовет, если только мы делаем шаг к Нему, если мы Ему посвящаем жизнь. Псалом: они цветут во дворах. Друзья, мне вспоминается съезд, когда был в нашем братстве осенью 97 года. И вот там после избрания служителей был еще такой момент, когда утверждали сотрудников Совета Церквей. И после их утверждения дали возможность всем им помолиться. Мне запомнилась молитва одного служителя. Можно представить, что молитвы служителей, они могут на разных темах концентрироваться. Эти темы насущные, темы, выражающие заботу о служении, о церквах. Но вот один служитель, он так помолился в своей молитве. «Господи, я благодарю Тебя за то счастье, что я родился в христианской семье. Благодарю Тебя, что у меня верующие родители». Дорогая молодежь, из нас есть те, наверное, которые из мира пришли, а есть те, кого с детства Господь уже насаждает в этом деле. Я знаю, что многие этим не дрожат. Они научены, как молиться, как петь, но совершенно нет у них ответственности, что они уже посажены в уделе Христа, и их тянет из этого удела, их влекут другие уделы. Как это иногда печально, что такие души не дрожат своим происхождением. Апостол Павел, разговаривая с одним римским офицером, он говорит: «Я родился в римском гражданстве». А офицер говорит: «А я за большие деньги его приобрел». У многих такой сложный путь, чтобы прийти к Богу. А многие и рождаются в этом уделе Христа. Они насажденные, они уже могут с детства прославлять Бога, свести во дворах Дома Божьего. Какое-то большое преимущество. И, к сожалению, даже и такие дети, такая молодежь иногда не понимает, что такое дело Христа. Они, может быть, считают, в этом деле можно дружить с противоположным полом. Здесь можно демонстрировать свои одежды или еще что-то. Нет, друзья, удел Христа – это удел духовный, где мы должны приносить плоды святости. В нашей церкви одна семья усыновила мальчика 6 лет, с детдома взяли. Муж приближенный, она член церкви. Трудно у нее жизнь была, и сидела она. Детей у них больше не будет. И вот они так переживали, молились, согласились с мужем взять мальчика. Мы взяли, усыновили. Через некоторое время нашли его сестренку постарше. Ее удочерили. 2 детей теперь у них. Ну и как-то я подошел к этой сестре, говорю: «Сестра, поделитесь немножко, как у вас в доме, как у вас взаимоотношения. Как у вас в плане воспитания, проблемы какие-то?» Она говорит: «Я когда привела его домой, первое, что мне бросилось в глаза, он никак не мог наесться. Мы ему говорим: ты не спеши, не торопись, не глотай так, вот все здесь есть. А потом он говорит: давайте будем играть в игру». Эта мать говорит: «В какую?» Он говорит: «Вампиров». Она говорит: «У меня волосы на голове, что это за игры?» Она стала объяснять: такие игры не играют в семье. Но давайте в такую игру называют, еще хлеще называют. И вот я слушал ее, друзья, и делаю вывод: с какого удела взят этот ребенок? С какого удела иногда приходят девицы, юноши в церковь? Да, в уделе мира сего в такие игры играют, а в христианских уделах совсем другое. В одной семье был тоже как-то, смотрю, дети в собрании играют. Малыш горшок перевернул, встал на него, регентует. Других рассадил, сборники раздал, другой Библии. Это удел Божий, тут совсем другие игры. Одна учительница, которая имела родительское собрание, узнав, что родители одного мальчика верующие, и говорит: «А я так и поняла, что ваш ребенок по Библии воспитывается. А как вы поняли?» Он говорит: «Ну, он какой-то особенный. И все вроде дети балуются. Но у него даже и баловство другое. Почему? Он с другого удела, друзья. Там нет тех мерзостей, которыми наполнен мир». И вот в этом уделе многие насаждены, и Господь хочет, чтобы они цвели во дворах Дома Божьего. Есть другой удел. Числа 20 глава, 5 стих описывается, когда израильский народ остановился в пустыне, число 25, тут так написано: «Это негодное место, где нельзя ни сеять, здесь нет ни смоковницы, ни винограда, ни даже воды для питья». Друзья, нас окружают сегодня негодные уделы. Там даже воды для питья нет. Там ни сеять нельзя. Добавлю, трудно там сеяться и духовное, чистое, святое. Так трудно сеяться там. Ни виноградников нет, никаких там прекрасных нет лоз. Вот, это негодное место. К большому сожалению, многие молодые души тянутся к этим негодным местам. А там, где большие воды, там, где есть питание, там, где хорошее поле, у них какое-то бывает тяготение. Мы читаем еще в Слове Божьем, в книге пророка Даниила, в 7 главе, был показан сон царю Навуходоносору, большое дерево посреди земли, высотою до небес. И вот там описывается особенность этого дерева, что на нем были прекрасные листья и множество плодов. А в книге «Песни песней», 7 главе, где описывается образно взаимоотношения жениха невесты, взаимоотношения церкви Иисуса Христа к самому жениху Иисусу Христу, там описывается «Песни песней» 7.14. «Всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Вот мы можем быть насажденным в уделе Христа. Обратим внимание, на сегодняшний день, если мы себя видим в уделе Христа, что мы обнаруживаем? Листья прекрасные или плоды превосходные? Если только у нас листья прекрасные, друзья, Господь не удовлетворен нашим служением. Наверное, что-то мы Ему еще не отдали. До конца мы себя не посвятили. Наша жизнь, наверное, еще полностью не принадлежит Богу. Господь хочет видеть плоды. Новые ли они, старые, но они превосходные, эти плоды. И Господь их ценит. Бывает и такая ситуация. Кто-то из молодых не удовлетворен этому делом и начинает распускать худую молву. Плохой руководитель молодежи. Да здесь любви нет. Пресвитер плохой. Да в этом уделе слишком узко, узкие взгляды, слишком высокие требования. Здесь то нельзя, другое нельзя. Худая молва. Слушай однажды такую худую молву, а Халев и Иисус Навин, они убеждали народ и говорят, земля эта очень, очень хороша. Дважды подчеркнуто в книге чисел. Очень, очень хороша. И мы так должны говорить об уделе Христа, что очень хорошо. Для меня вот это общение, друзья, имеет большую ценность в том плане, в плане воспоминания. 20 лет назад, в 79 году, я также покаялся на молодежном общении 9 мая. Вот как бы вступил в этот удел, через 4 месяца принял крещение. И хочу засвидетельствовать, что по сей день я ни разу не пожалел, что я вошел в удел Христа. Ни разу не пожалел. Хотя были трудности и переживания какие-то. Господь очень много дал в этом уделе. Господь многим обогатил. Господь в этом уделе научил, как смиряться, как снисходить ближним, как проявлять терпение. Господь в этом уделе очень многих дал друзей, но дал видеть и падение, и действия восточного ветра. Мне бы хотелось, чтобы мы тоже имели такой настрой, если мы вошли в удел Христа и служим в этом уделе, принадлежим Богу, чтобы мы никогда не распускали худую молву об уделе Христа. Можно самому не распускать, но поводом служить, своим поведением неверным, своей одеждой нецеломудренной, не святым, не святой, и давать повод другим думать очень плохо о Церкви Христа. И люди, видя нас, скажут, если там все такие, мы туда не пойдем. Друзья, в наше время таких уделов предостаточно. Но удел Христа – это удел особенный, потому что здесь законы библейские действуют. Как-то раз я был на молодежном вечере, новогоднем, приглашен был, и молодежь там некоторые игры устраивала, ну, такие назидательные. Вот небольшой стол был, вот, работа по Библии была. И там потом вопросики раздавали, и нужно было на них отвечать. И вот некоторым попал такой вопрос. Перечислить труд, который совершала молодежь в течение прошедшего года. Новый год, один год кончился, другой начинается. И вот такой вопрос. И так вот я слышал, молодежь перечисляет труд. А я труд этой молодежи знал. Знал, что у них молодежные по субботам проходят, что они участвуют в работе библиотек, посещают больных, участвует в евангелизации, когда это надо, и проповедники есть среди молодежи, и все почти из молодежи занимаются с детьми, с подростками, с молодежью, и что по понедельникам у них молитвенные, молодежные проходят. Я это знал, вот когда они перечисляли, весь труд называли, и обратилось внимание, что никто не назвал, что мы молимся. Потом, когда в конце слова говорил, пришлось обратить внимание на такой факт, почему никто не назвал, что молодежь еще и молилась в течение года. И немножко такая мысль пришла, что многие, я так думаю, молитву и не считают за труд. Кто-то, может быть, думает, молитвенная жизнь – это что-то не присущее уделу Христа. Вот и находясь на сегодняшнем общении, первое, что бросается в глаза, друзья, хорошо поют. Когда много молодежи, приятно видеть, когда в церкви молодежь поющая. Но, друзья, еще и отличительной чертой удела Божьего является и то, когда молодежь молящаяся. Это прежде всего относится к тем, которые уже посажены и не один год находятся на хорошем поле у больших вод. Если нету молитв, это говорит уже, что духовная жизнь не так течет, друзья. И хотелось бы, чтобы и на наших молодежных общениях мы тоже это имели в виду, чтобы могли вместе в одном духе взывать Господу. Восточный ветер, мы прочитали у Иезекииля, не сохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Восточный ветер, друзья, он очень коварный. Восточный ветер, он очень опасный. Более того, никто его не ждет, этот восточного ветра. В 27 главе Деяния апостолов мы читаем, когда апостол Павел на судне с другими узниками, они сделали остановку, хорошие пристани, была такая стоянка там. И вот у них возник вопрос, плыть дальше или оставаться. И там есть такие слова. Подул южный ветер, и они, подумавши, что получили желаемое, отправились. А потом подул уже ветер Эвриклидон. Вот Эвриклидон – это уже северо-восточный ветер. А южный ветер, он желаемый, друзья. И в нашей жизни есть такой ветер, он для нас желаемый. А восточный он ни для кого не желаемый. Это ветер ужасный. В книге пророка Даниила, 7 глава, 2 стих, мы читаем там, что Даниилу было ночное видение. Вот четыре ветра небесных боролись на великом море. Хотелось бы, чтобы мы, находясь здесь на молодежном общении, в уделе Христа, когда мы радуемся общению, и от того, что мы видим друг друга, и от того, что мы слышим здесь, чтобы мы не забывали, что во Вселенной идет серьезная борьба за души человеческие. Серьезная борьба. Не на жизнь, а на смерть. И ветры, и те борются на великом море. Друзья, и мы ввержены в эту борьбу. И нельзя себя успокаивать, если я нахожусь в уделе Христа, все, мне хорошо будет, меня восточный ветер не коснется. Наоборот, мне в одном месте пришлось говорить пожелания тем, которые приняли крещение, что с этого дня вы заключили завет, теперь ждите восточного ветра, который будет испытывать веру вашу, который будет проверять, насколько глубоки наши корни, чем мы напоены, как мы напоены, друзья, какой водой мы напоены. Это все испытает только восточный ветер. И мы должны быть к этому готовы, потому что идет борьба. Как-то мне пришлось открыть справочник и вникнуть в климатические условия Палестины. Там открылась такая картина, что в течение года там дуют такие четыре системы ветров. Коротко так назову для информации. С осени до ноября дует северный и западный ветер. То есть северо-западный ветер. Это делает воздух чистым и сухим и приносит ранний дождь. Это для людей ко благу служит. С ноября по февраль дует западный и юго-западный ветер. Это самые такие, хорошие, насущные ветра. Эти ветра приносят дожди. Арабы сами их называют отцами ветров. В Библии упоминается поздний дождь. Вот как раз поздние дожди. Они самые благоприятные, оказывается. Их влияние на растительность, на сады, их ждут люди. они желанные. А вот третий период с марта до июня – это дует восточные и юго-восточные ветры. Вот этот юго-восточный ветер, это с пустыни Аравийской дует. Этот ветер приносит беду. Весь воздух наполняется желтой пылью. Этот ветер на протяжении всего времени, он солнце заслоняет, солнце меркнет. Эта пыль, она проникает в дома, на одежду. Вот настолько он отрицательный. Этот ветер такой иссушающий все. Вредный, как сами его жители считают. А вот с июля и опять до осени дует разный ветер, разных направлений. И вот когда я это прочитал, и так думаю, вот 3 месяца в году, 1/4 года, дуют восточные ветры. И мы, войдя в удел Христа, всегда должны помнить, что и где-то 1/4 нашей жизни, может быть, 1/4 года, мы должны ожидать всегда испытаний. Не думать, что если Господь нас насадил в своем уделе, все, теперь мне будет хорошо, розы вокруг меня, все очень хорошо, друзья, нет. Дьявол как раз, он очень озабочен. Почему это те, которые когда-то ему принадлежали, теперь вошли в удел Христа. И он направит этот восточный ветер, чтобы сдуть, иссушить, вырвать вот эти лозы, поколебать, чтобы сделать повреждение, чтобы сделать какое-то поражение. И мы должны быть готовы вот к подобным испытаниям, дорогая молодежь, и не полагаться на свои силы, не полагаться, друзья, на свое «я». В книге «Исход», 14 главе, читаем такое событие. Израильскому народу, за которым гналось египетское войско, нужно было перейти море. И вот Господь, написано, посылает восточный ветер, который, сильный восточный ветер, который гнал воду так, что земля осушилась, и они перешли по этой земле. Значит, первая характеристика восточного ветра, друзья, он очень сильный. Если мы думаем с легкостью как-то отделаться, без веры в Иисуса Христа, не полагаясь на Слово Божие, не полагаясь на Духа Святого, может быть, полагаясь на житейский опыт, полагаясь на что-то свое, на свое «я», надо помнить, что восточный ветер очень сильный. Это не просто волосы наши поколышут и все. Нет, в одном из псалмов, по-моему, в 17-м написано: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Без Божьей поддержки восточный ветер, он свалит нас. Он дует не для того, чтобы нас освежить, друзья, нет. Этот ветер дует так, чтобы мы упали. Духовное падение в молодости, здесь дьявол имеет особый резон, он заинтересован. Да, Бог потом простит, мы раскаемся, и церковь нас восстановит, но этот урон останется на всю жизнь. Брат, будучи отлучен, он уже никогда не станет служителем. Вот такой будет урон. Сестра, которая была отлучена, смотря за какой грех, или брат, уже не всякое служение можно будет доверить. Хотя мы уже получим и прощение от Бога, и милость оказана будет, друзья, но будет падение. И дьявол очень заинтересован молодые сердца сдуть, поколебать в уделе Христа. Читаем мы за сон фараону, который был показан ему. Кто помнит, там 7 тощих колосьев, 7 полных колосьев. И вот про тощие колосья там так написано. Были показаны 7 тощих колосьев, иссушенных восточных ветром. Наша жизнь, друзья, бывает духовная такая тощая, непривлекательная. Такую душу на труд не позовешь, но тощая. Там нет духовного багажа. Там может быть наполнено сердце новостями, модами, автомобилями, политикой. Есть сегодня такие прогрессивные, в кавычках, христиане, которые хотят все знать, но только воли Божьей себе иногда не знают. Это тощие христиане. Их иссушил восточный ветер. Там только вот вид такой остался, может быть, еще название одно. Вот, восточный ветер, он иссушающий. А какие мы, друзья, какие мы. Еще мы читаем про Иону пророка. Иона, 4 глава, 8 стих. Когда Иона вышел за город, и там написано, что восточный ветер змойный полил Ионы голову так, что он даже просил смерти. Вот восточный ветер, он настолько может воздействовать непрерывно, нудно, ничем его не отведешь, навязчиво, так что мы смерти аж просим. Я встречал такое, говорят, жить не хочется. Жить не хочется. Кто-то говорит, я домой не хочу возвращаться. Встречал и такие пораженные души, которые говорят, я в церковь даже не хочу идти. Туда, где хорошее поле, большие воды. Такое вот огорчение, такая обида. Так этот знойный ветер опалил все духовное. Так он все выветрил, что не хочется идти на общение с народом Божьим. Это уже, друзья, поражение. И хотя мы еще в уделе Христа, но там мы уже еле держимся. Вот. Еще один порыв этого ветра, и мы там не окажемся в этом уделе, а окажемся в негодных местах. Псалом 47, 8 стих. Это псалом сынов Кореевых. Здесь тоже упоминается восточный ветер. «Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли». Мы очень часто в поэзии, в прозе сравниваем нашу духовную жизнь с ладьей, с кораблем. Церковь называем корабль спасения, ковчег спасения. Нельзя сказать, что это противоречит догматической Библии, друзья. Вот. И Ной действительно в ковчеге имел очаг спасения. Это хорошее уместное сравнение. Так вот, будем помнить, что восточный ветер, он сокрушает корабли. Не то, что там лодочку весельную. Нет, корабли он может сокрушать. Могучие корабли. Корабли, которые представляли целые религиозные союзы и структуры. Он их сокрушал, друзья. Полностью было поражение. Он давал другие ориентиры. Корабли, где были наполнены команды с богословским образованием, но на которых так восточный ветер воздействовал, что получилось сокрушение. И мы об этом всегда должны помнить. В Новом Завете мы встречаем первое послание Тимофею, 1 глава, 19 стих. Здесь упоминаются некоторые люди, некоторые, это не большинство, но некоторые, даже имена там упомянуты. Написано о них так: «Они отвергли прежнюю веру и добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере». Мне хотелось немножко остановиться. В уделе Христа всегда надо жить верою. Когда мы принимали крещение, заключали завет с Богом, будучи молодыми, да и в любом возрасте, мы Богу обещали добрую совесть. И вот иногда дьявол нас вводит в такие искушения, попадаем мы в такие сети, друзья, отвергаем добрую совесть. Это очень страшно для верующего человека. Что такое христианин, отвергнутый добрую совесть? Это человек, который не способен уже каяться. Он не способен исповедовать свои грехи. Он не способен просить прощения. Он не способен признавать свои ошибки. Он отверг добрую совесть. Как трудно братьям-служителям с таковыми в церкви. Как трудно таким душам. Как трудно с ними общаться. Отвергнута добрая совесть. Кораблекрушение в вере. Рано или поздно церковь, которая стоит на евангельском фундаменте, такая душа будет отлучена. Подул северный, подул восточный ветер. По роду своего служения, друзья, приходится иногда некоторую статистику вести. И вот так в нашем регионе, тоже за последние полтора года, некоторую статистику так вот, примерно, конечно, это не точно, примерно. Вот молодежи тоже больше 500 человек, вот общение у нас проходит. И вот за последние полтора года такая картина, что крещение приняло 49 человек. Заключили, браки были заключены, бракосочетания 15. Вот. Ну и вот хотелось мне что сказать, такая цифра. 14 человек было отлучено. Именно это я беру по молодежи, друзья. У служителей есть данные по церквам, а вот по молодежи. И так, когда эту тему готовил, вот эти цифры вспомнил, куда делись вот эти 14 человек? Одни были отлучены за блуд, молодые братья или сестры, другие ушли в мир, третьи за гордость были отлучены, чем осквернили себя, кто-то в ересь уклонился. Это как раз, друзья, действие восточного ветра. Господь говорит: для вас я дал полную возможность сделаться лозою великолепной. Но вот коснется восточный ветер, не засохнет ли она? Действие восточного ветра. Были друзья и нет их. сдул их восточный ветер. Вот такое его действие. Мне не раз приходилось наблюдать на богослужениях такую картину. Идет служение, вечеря Господня, заповедь, служение торжественное. Члены церкви мы готовим, направляем к тому, чтобы испытывал себя человек, проверял сердце свое. Я не знаю, как у вас здесь проходит вечеря, потому что знаю, что в некоторых местах проходит, а не только на членском собрании. У нас на общем проходит смерть Господня, возвещаем, доколе придет, возвещаем перед миром ее. Вот. И наблюдал не раз такую картину, друзья. Первая часть служения кончается, и потом начинается вторая часть. Вот это заповедь Иисуса Христа, которая заключается в том, чтобы преломлять хлеб и чашу принимать. И вот как раз только вот эта часть начинается, поется гимн. И во время пения я наблюдал не раз подростки и некоторые молодежь, они встают и уходят. Ну, можно так их понять. Это к нам не относится, мы все равно не участвуем. Это для старших, это для членов церкви. И они находят необязательным быть, присутствовать здесь. Вот здесь, друзья, уже начинается действие восточного ветра. 12 глава послания к евреям так написано. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешника, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Посмотрите, дьявол не хочет, чтобы вы мыслили о претерпевшем. Не мысли, лучше уйди от этих мыслей. И потом мы что обнаруживаем? Души-то ослабленные. Против греха противостать не могут. Искушения воздействуют, противостать не могут. Дома разлад. В молодежной группе непослушание, непонимание. Почему? Их ветер выдувает отсюда. Во многих церквах, не ошибусь, наверное, и в вашем регионе есть такая картина. Вместо того, чтобы подросткам, детям проходить вперед, там, где глаза старших, там, где есть контроль, их ветер сдувает назад, к дверям поближе, на балкон подальше, как Евтих, к окну, где посвежее, откуда легче упасть, заснув духовным сном. Один служитель сказал так: эти дети, если они не покинут этого опасного места, они вперед уже не пройдут славить Бога. Их ветер восточный так туда и выдует. Они в мир уйдут. Друзья, это практика жизни. Практика, как восточный ветер действует на удел Христа, на Церкви Божией, нанося урон. В книге Иова запечатлен такой момент в первой главе. Иов, очень хорошая о нем характеристика дана. Кто желает, может прочесть. И вот он лишается всего добра своего, а потом лишается всех своих десятерых детей. 7 сыновей и 3 дочери. И то, как он лишился, так описано. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Это книга Иова, 1 глава, 18-19 стих. Друзья, здесь показан пример. Ветер от пустыни – это восточный ветер. Здесь показан пример, как сегодня гибнут христианские семьи. Восточный ветер дует, охватывает 4 угла дома христианского, разрушения. Подмечено, задавил отроков. Отроков придавливает юношей, девиц. Наступает духовная смерть и среди молодежи. Это несчастные семьи. Читаем мы также и в Слове Божьем за Лота, когда по просьбе Авраама, или при содействии, так скажем, Авраама, Господь решил вывести Лота. Приходят ангелы, и там описана такая картина, что от молодого до старого собрались вокруг дома Лота и окружили его. Дорогая молодежь, мы должны тоже помнить, что наши дома христианские, дома праведников, я не в смысле каменных строений, вот дома такие, друзья, а как духовное строение, они сегодня тоже окружены нечестием, окружены. В полном кольце, в блокаде такой находятся, и мы должны об этом не забывать. Малейшее открытое окно, дверь, если туда подует этот восточный ветер, будет разрушение, будет гибель этих отроков. И сколько родителей оплакивают потом гибель своих детей. Знал одну семью, там большая семья, но больше там дочери были. И вот мать стала заботиться, чтобы ее дочери хорошо выглядели. Она им стала покупать изысканную одежду. Друзья, это оставило свой отпечаток, свое влияние. Потом купила телевизор, чтобы дочери ее были просвещенные, грамотные. результат. Одну дочь отлучают, вторую дочь отлучают. Годы прошли, потом я уже не жил в той местности, спрашиваю, говорит, и это ушла. Ну, там, не знаю, как отлучили, это ушла, оставила, трудилась очень давно в музыкально-хоровом служении, ушла, поражение. Придавливает отроков. Почему? Охватывает все четыре угла дома. Восточный ветер. Друзья, надо всегда помнить, что этот восточный ветер очень коварный. И нужно молиться, чтобы Господь сохранил нас. Беда для христианской семьи, если мы окружены еще этим нечестием. Слова, первый стих, мы читаем такие слова. Осия 12.1. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножая ложь и разорение. Тот, кто гоняется за восточным ветром, считая его южным, считая, что он принесет благодатный дождь, прохладненькие благословения, друзья, ошибаются. Кто гоняется за восточным ветром, он будет каждый день приносить разорение и ложь. Духовное разорение – это самая большая печаль современного христианства. Большая проблема и трудность. В наше время многие выдают себя за верующих. Многие конфессии, религиозные течения, которые заполонили наши города, все это можно было назвать одним словом – религиозная мешанина. Друзья, но там одна проблема – нету духовной жизни. Нету вот этого коренного вопроса – способность отличать чистое от нечистого, священного от несвященного, святое от несвятого. Нет, это утрачено. Духовное разорение. Да, они могут себя назвать. Я отношусь к церкви Ковчег, я отношусь к церкви Благодати, я отношусь к церкви Живое Слово, я отношусь к Новоапостольской, я отношусь к Первоапостольской. Сколько сегодня красивых названий, а духовной жизни нет. К нашей одной сестре пришли свидетели Иеговы стучаться. Мы хотим с вами побеседовать. Вот журнальчик возьмите, вот мы хотим. Сестра говорит, да не надо, я с Господом, я хожу, я верующая, посещаю богослужение. О, не так надо, вот так, начинает объяснять. Сестра, конечно, не знала там, может быть, слово хорошо. Она говорит, знаете что, вы на себя посмотрите, ваш облик, накрашенные волосы, сережки, украшения, говорит о том, что вы не дети Божьи. Я сама такой была, и Бог меня освободил. Друзья, духовное разорение, оно преизобилует сегодня в религиозном мире, движимым и коммуническим духом. Чего надо серьезно остерегаться? Здесь серьезно есть поток восточного ветра. Вообще, по Писанию, восток, он ассоциируется с миром. В некоторых только местах Библии восток обозначает что-то положительное. А в основном, а восток по Писанию – это действие мира. Вот. Поэтому, когда Каин пошел от лица Господня, он пошел, поселился на восток. Его туда Бог не выгонял. Он сам пошел. Когда мы идем от лица Господня, мы не на юг пойдем. Вот. Мы не пойдем на хорошее поле, друзья. Нет. Кто идет от лица Господня, он пойдет на восток. В другие негодные места, где нет общения с Богом. Лот, когда в 13 главе Бытие выбирал себе место для жительства, его тоже никто не направлял. Но он оглядел окрестность Иорданскую и тоже избрал, написано. Вот это избрание. Важно в молодежи избрание. Что мы избираем? Он тоже избрал себе восток. Пошел, поселился на востоке. Вот. И только по милости Божьей, так и написано, по милости Божьей, не по его заслугам, Бог его вывел из этой среды истребления. Есть такое обличение пророка Исаия, 2 глава, 6 стих. «Ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока». Восточный ветер, он так сегодня воздействует, привлекает, чтобы мы сами перенимали от него. В мире в наше время очень много, друзья, интересного. Расширилась книга издания, развлечения расширились, очень большой выбор. И молодежь иногда, мотивируя таким стихом, все испытывайте, хорошего держите, все идут в этот мир и начинают перенимать. Хотелось предупредить, что, друзья, не надо испытывать то, что уже испытано. Не надо испытывать молодежи то, что приводило ко греху, что приводило к отлучению от церкви, что разоряло духовную жизнь, что приводило нас в упадок. Не надо это испытывать. Если будут стоять на улице 5 машин, а на 6-й побитой машине скажут, здесь нет тормозов, и на ней уже несколько человек разбилось, а мы скажем, а я еще испытаю. А вдруг у меня и получше выйдет? Так сегодня иногда души обосновывают свою дружбу с противоположным полом. считая, что они отхватят какой-то кусок счастья, что у них путь сложится как-то по-особенному, интереснее, у них не будет падений, у них все гладко пройдет. Друзья, это все уже испытано в жизни церкви, в истории церкви, и надо от этого подальше. В главе Деяний апостолов, там вот растительность, деревья, которые растут на берегу моря, они растут под наклоном 45 градусов в сторону моря. То есть все время дует восточный ветер, и вот они под 45 градусов, у них уже рост так сформирован, они не ломаются, они вот так растут криво. Если мы все время находимся под воздействием восточного ветра, не держась за Господа, друзья, вот этот мирской образ мышления, мирские взгляды, понятия, они нас формируют вот так под 45 градусов с наклоном в сторону мира. С такими душами трудно достигнуть единства, с такими душами трудно совершать служение. И влияние мира бывает очень велико в церкви или среди молодежи. Вот. И влияние мира может быть очень пагубным. В 24 книге Левит читаем такой интересный случай. Написано: «Вышел сын одной израильтянки, рожденный от египтянина». Хочу подметить. Сын израильтянки, рожденный от египтянина. Египет – это тоже прообраз мира. «Вышел он и поссорился с одним израильтянином. И так поссорился, что стал хулить имя Господа и злословить». И можно вспомнить, когда Моисей вышел посмотреть на братьев своих, тоже поссорились два израильтянина. В 7 главе Деяний апостолов Стефан напоминает это событие, говорит, что они не просто поссорились, даже подрались. Но, друзья, там никто не хулил имя Бога. Не хулил. А вот сын израильтянки, рожденный из египтянина, он хулил. Хулить имя Бога – это почерк мира, это не почерк церкви, это не в уделе Христа. В уделе Христа имя Бога прославляется, а в уделе мира сего хулят. В книге Откровения, в одной главе там написано, когда будут чаши гнева изливаться на землю, и вот после этих чаш гнева там написано, люди хулили имя Бога, хулили Бога Небесного. Вот это почерк мира. Мы, может, сами-то и не похулим где-то, но влияние вот этого мира может отразиться так, что мы послужим поводом, что кто-то будет хулить. Может, мы иногда и не представляем, что такое слово «хулить». «Хулить» – это означает слово дословно «предоставлять кого-либо недобрым, злым или худым». И вот через нашу неверную, несвятую жизнь мы можем и Бога представлять недобрым, худым, и такое составляет мнение об уделе Христа. Поэтому, если только есть влияние мира, если только у нас есть симпатия к восточному ветру, надо этого остерегаться. Еще хочу напомнить, в книге послания к Иуде, первая глава, там одна всего глава, описывается одна категория людей, которые каким-то образом тоже заходят в удел Христа. Я не берусь судить их, как они появляются в уделе Божьем, но такие люди Писание их оговаривает. И о них так сказано: «Крались люди некоторые, нечестивые, которые отвергают единого владыку». Вот они отвергают единого владыку. Это люди, о них Писание говорит, они превращают благодать Господа в повод к распутству. Это люди, они сравнены облака, носимые ветром, они сравнены, как осенние деревни. И дальше сказано, люди исторгнутые. Вот действие восточного ветра такое, что этот восточный ветер хочет исторгнуть нас из удела Христа. Действие такое, этого ветра. И вот греческий перевод слова «исторгнутый» переводит так, что «вырванные с корнем». Ветер восточный так дует, чтобы вырвать с корнем. Слышал такой пример одного брата, это, наверное, где-то в Сибири, по-моему, было. Он рассказывал за служителя церкви. Это было во времена гонений, друзья. Этот служитель находился в узах. И вот он вышел из этих уз, и что-то с ним произошло. Где-то он пошел на соглашательство с врагами дела Божьего. Что-то в нем повредилось. Вот так коснулся его этот восточный ветер. И дело дошло до того, что он оставил собрание, стал вести разрушительную работу, и на этом не остановилось. Действие восточного ветра так его охватило, что он стал даже выступать против Бога. И ездил по различным организациям, в общественных местах, и выступал с атеистическими лекциями. Это делал тот, который был пресвитер церкви. И однажды появились объявления в газетах по городу, что в такой-то час, в таком-то месте будет состояться собрание открытое. На этом собрании будет публичное отречение вот такого-то человека, бывшего верующего. Дорогие друзья, почему вот так случается? Не сразу же человек отрекается. Сначала нам нравится восточный ветер, потом мы за ним гоняемся, а потом его сокрушительный шквал. И вот эта церковь поместная пошла на это собрание. С болью сердца смотреть, как будет отрекаться их пастырь публично. И знаете, он отрекся. Прошли годы гонений, наступило время, когда уже не притесняют, когда мы вот построили такие молитвенные дома, когда Господь очень много милости нам явил. Через этого человека, бывшего служителя, очень много людей приткнулось. Он много зла через свое отступление сделал народу Божьему. Он очень многих отвратил от истины, отвратил от святого удела Христа. И вот братья узнали, что он лежит на смертном одре, заболел. И они так поговорили, помолились, говорит, надо посетить, может быть, еще он раскается. Так, может быть, Господь ему даст еще такую милость. И вот пошли братья к нему, пришли и говорят, мы хотим с тобой побеседовать. Он сразу же говорит, не надо. Я знаю, о чем вы будете говорить. Мне покаяния уже нет, со мной все кончено. Вот такой приговор. Дорогая молодежь, если мы находимся в уделе Христа, если нас влечет мир, если к нам приходят мысли, что уже все кончено, проверьте, какое это состояние. Жизнь считается потерянной, если мы делаем вывод, что все уже кончено. Это люди, исторгнутые или вырванные с корнем. И такая категория упомянута в Священном Писании. И я вынужден тоже здесь это привести в пример, чтобы мы ни в коем случае не умаляли действия восточного ветра, который будет направлен на тружеников, на служителей, на молодых братьев, на молодых сестер. Будет направлен, друзья, когда мы в домах, на своих работах, в церкви, в служении, он будет направлен. И не надо тут винить брата, сестру, может быть, упущение служителя какой-то. Нет, друзья, это дьявол, хитрый, который хочет вырвать нас с этого святого удела. Подходя к концу первой части, подходя к концу этой темы, хотелось, чтобы каждый из нас очень искренне и серьезно проверил свою жизнь. Вопрос стоит гораздо глубже – посвятить себя Богу. А как я посвящу себя Богу, если я не в уделе Христа? Как быть, друзья? Если я не в уделе Христа, мое посвящение будет только область разговоров, желаний и мечтаний. Более того, мне хотелось сказать, что кто еще не в уделе Христа, нужно поспешить в этот удел. Придет время, когда уже не смогут найти этот удел. Дверь закроется. Закроется дверь спасения. Не потому, что дверь закроется, а самого удела не станет на земле. Свое Господь заберет с этой земли. И кто не в уделе Христа, нужно поспешить, пока есть время благоприятное. Кто находит нужным, может быть, обновить свое покаяние и обнаруживает, что у меня только красивые листья в уделе Христа. А может быть, кто-то видит себя засохшим, корявеньким, маленьким деревцем, уже, может быть, держащимся на одном волоске, на этом корне. И это уже все склоняется от восточного ветра. Друзья, поспешите к Иисусу Христу. Хочу напомнить, что когда идут подобные собрания, когда Господь нас ждет, чтобы мы сделали к Нему шаг, чтобы мы отдали Ему жизнь, чтобы мы шагнули к Нему с добрыми намерениями, то ли покаяние, то ли обновление жизни, то ли посвящение. Дьявол подходит всегда очень тонко и останавливает нас, не делай этого, не делай. Ты уже каялся, у тебя ничего не получилось, не делай этого. Посмотри, какой ты плохой. Кому-то говорит, ты не кайся, как ты оставишь свои привычки, ты же к ним привык. Куда ты денешь свои накопленные книги? Куда ты денешь кассеты с мирской музыкой? Тебе надо с этим будет расставаться. А кому-то шепчет, а друзья, с которыми ты с детства вырос, тебе надо их оставить. Друзья, не верьте сатане. Он по Библии назван отцом лжи. Он хочет обмануть. И если Дух Святой стучит в сердце, если Он зовет, нужно откликнуться. Его стук мы ни с чьим стуком не спутаем. Я уверен, по крайней мере для возрожденной души. Его стук особенный. Мы знаем, друзья, есть, когда мы идем в чью-то семью, и свои, там у них свой стук в дверь. И дома находясь, мы определяем, что это свои домашние идут. Даже можно назвать, кто из них. А когда чужой, мы тоже это различаем. И по звонку, и по стукам, друзья, если зовет Господь, нужно поспешить. Милость Божья открыта. Я так думаю, Господь не только ведь зовет хороших, друзья, воспитанных, может быть. В книге Откровения хорошие есть слова написаны про Изавель. Во второй главе книги Откровения. «Я дал ей время покаяться». Думаю, Господи, ну кому ты дал время каяться? Это обреченная женщина, нечестивая. Кажется, ей уже нет никакого спасения. То, что, как, сколько она вреда сделала для народа Божьего. Он говорит, я дал ей время покаяться. Даже самому нечестивому, самому плохому грешнику, если эта душа себя осудит, Господь говорит, я дал ей время покаяться. Но написано, Изавель не покаялась. Братья и сестры, дорогие слушатели, приближенные, может быть, кто? Кто еще не в уделе Христа? Господь дает время покаяться. И самым благоразумным будет воспользоваться этим благоприятным временем, обратиться к Иисусу Христу и не верить врагу душ человеческих, который не хочет допустить нашего посвящения, не хочет, чтобы мы обратились к Господу. Бывает так, подобные собрания идут, приходилось видеть. Иногда души сидят и на месте плачут. Иногда видно, что у них идет борьба, тревога. Друзья, этого еще недостаточно. Нельзя на этом останавливаться. Один служитель так сказал, многие на богослужениях дошли до храма, до служителя, до слез, для внутреннего волнения, а до Христа не дошли. Ну что еще не хватило сделать один шаг? И поэтому в нашем собрании, друзья, есть и время, и возможность, и место исполнить повеление Господне, которое говорит в 17 главе Деяний апостолов. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повсюду всем людям повелевает покаяться. Дал бы Бог нам исполнить вот это повеление. Первое хотя бы повеление, и оно уже многим нас обогатит. Тогда нам легче будет понять волю Божью. Она для нас будет открыта. Мы Господа сможем понимать. Это большое для нас преимущество. Поэтому, заканчивая собрание, я хотел бы, чтобы мы сейчас встали, друзья, все. Я попрошу всех встать в наше собрание, заканчивая эту первую часть нашего молодежного общения. Хотелось, чтобы мы помолились Господу, но прежде вот, нашей молитвы хотелось предложить, может быть, есть в нашем молодежном общении такая душа, которая согласна посвятить жизнь Господу, согласна выйти к Нему, сказать, Господи, возьми меня, я хочу быть в Твоем уделе, я хочу Тебе служить, а не греху. Я хочу Тебе жизнь посвятить. Господи, я увидел красоту Твоего дела. Я не хочу больше быть на негодных местах, где мерзость и беззаконие. Поэтому, друзья, если есть в нашем собрании, кто желал бы раскаяться пред Господом, к Нему обратиться, пожалуйста, это можно сделать. Если есть, пожалуйста, пройдите сюда. Здесь есть некоторое место. Так у нас принято проходить. Есть, кто желал бы покаяться пред Господом. Я еще в заключение одну только важную мысль скажу, которую, чтобы мы все тоже помнили. Знаете, покаяться всегда трудно. Грешить значительно легче, а покаяться трудно. На одном собрании женщина ходила, и вот потом Дух Святой ее коснулся. Она вышла, покаялась, брат видит это, собрание кончилось, и служитель подходит к ней. Так, подсел на лавочке, она еще вся в слезах, но глаза ее выражают уже такую небесную радость, торжество над грехом. Ну и брат подсел, говорит, сестра, ну как у вас на сердце? Она говорит, хорошо, брат, но вы знаете, как мне трудно было покаяться. И этот брат слушает ее, говорит, и правильно ведь она говорит. Знаете, кому трудно каяться, это и есть искреннее покаяние. Кто легко кается, тот легко и грешит. Покаяние – это рождение. Оно всегда происходит в борьбе, в трудностях. Поэтому, дорогая душа, если кому-то и трудно каяться, ты подойди к Господу. У Него много силы, чтобы помочь. И любой добрый шаг к Иисусу Христу, если он искренний, если он в смирении, этот шаг угоден Господу. В Писании есть такое место, что это хорошо и угодно Богу. Пожалуйста, заканчивая первую часть, если есть в нашем собрании, кто желает покаяться, в чье сердце стучит Господь, можно это сделать. Если есть таковые души, пожалуйста, пройдите сюда. Кого, чье сердце побуждает Господь? Ну, хорошо. Если ничего сердце не побуждает, вот мы еще будем молиться. Общение наше продолжается. Только самое главное, друзья, не упустить свое время. Вот брат говорил о труде сегодня, когда предложили работу, отказался, все время пропущено, а второй раз не пригласят. Господь стучит, а бывает и перестанет стучать. Если есть, кто все-таки желает прийти к Господу, можно это сделать. Если есть, пройдите. Если нет, мы будем молиться. Тогда будем молиться в коротких молитвах, проверяя жизнь свою, исследуя себя в свете Слова Божия. Помолимся Господу нашему. Аминь. Thank you.